Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение шестой главы послания апостола Павла к Галатам. В начале этой главы Павел пишет о плоде Святого Духа, который проявляется в жизни верующего, совершая его освящение. Одним из таких реальных проявлений плода Духа является отношение к нашим братьям, чьи бремена мы призваны носить вместе с ними. Об этом мы с вами говорили на протяжении двух предшествующих лекций. Еще одним проявлением плода Духа является отношение к Божьим служителям. В шестом стихе апостол пишет: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Павел недвусмысленно говорит здесь, что верующим нужно платить своему проповеднику. Если кто-то несет нам духовные истины, на нас с вами возложена ответственность разделить с ним все материальные блага, которые есть у нас. Действительно, если Бог благословил нас материально, а кто-то благословляет нас духовно, почему бы нам не послужить такому человеку своим материальным достатком? Далее апостол продолжает в седьмом стихе. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Перед нами один из наиболее замечательных стихов Священного Писания. Он излагает для нас непреложный закон бытия, который действует во всех сферах жизни человека. В земледелии и сельском хозяйстве известно, что когда вы сеете в землю пшеничные зерна, то вам нужно ожидать всходов пшеницы. А если вы сеете кукурузу, то пожнете вы именно кукурузу. В нравственной сфере человек также пожинает плоды того, что он посеял ранее. Однажды какой-то служитель посещал заключенных в тюрьме. В одной из камер он увидел осужденного, который сидел на своей койке с очень печальным лицом. Стараясь как-то завязать разговор, этот проповедник спросил человека, как у него дела и чем он занимается. На это заключенный ответил: «Я пожинаю плоды». Именно это хочет донести до нас данный стих. Сформулированный здесь принцип непреложен и неизменен. Он не допускает искажений и не подлежит отмене. Этот принцип не может быть изменен ни на йоту, и применим он во всех сферах и областях жизни. Когда мы сеем зерна пшеницы, то пожинаем именно пшеницу. Никогда на апельсиновом дереве не вырастет персик. Иногда арбузная лоза достигает длины до 10 метров. Но все равно не было случая, чтобы по ошибке на ее конце вместо арбуза появилась тыква. Не так давно, во время раскопок египетского захоронения, нашли зерна пшеницы, которые были замурованы в этой гробнице 5000 лет назад. Ученые посадили эти зерна в землю, и из них выросла здоровая, нормальная пшеница. За 5000 лет зерна не забыли, что они являются пшеницей. То, что мы сеем, то мы и пожинаем, и этого никак не изменить. На страницах Библии мы найдем немало персонажей, которые являют нам прекрасной иллюстрацией этого жизненного принципа. Одним из таких персонажей является Иаков, рассказ о котором мы находим в книге «Бытие». Иаков обманул своего отца Исаака. Вы наверняка помните, как Иаков оделся в шкуру козленка и выдал себя за своего брата Исава, которого отличала повышенная растительность на теле. Все это Иаков сделал, чтобы получить отцовские благословения, положенные старшему сыну. Обманув своего отца, Иаков был вынужден бежать и в течение нескольких лет скрываться у своего дяди Лавана. Иаков полагал, что его обман сошел ему с рук. Однако помните, что сам Бог говорит, что человек обязательно пожнет то, что сам посеял. Причем не следует думать, что он будет пожинать какие-то схожие плоды. Это будет в точности то, что он посеял. Вспомните, что случилось с Иаковом. Он влюбился в Рахиль, младшую дочь Лавана. Чтобы получить ее в жены, он трудился на своего будущего тестя целых 7 лет. Затем была свадьба, но когда Иаков поднял свадебное покрывало невесты, кого он там увидел? Это оказалось вовсе не Рахиль, младшая дочь. Он получил Лию, старшую дочь Лавана. Я полагаю, что во время своего медового месяца Иаков получил очень хороший урок. Будучи младшим сыном, он обманул собственного отца, выдав себя за своего старшего брата. А теперь его дядя отдал ему старшую дочь, тогда как Иаков полагал, что берет в жены младшую. Не зря говорят: «Не рой яму другому». А в третьей книге царств, в 21 главе, мы читаем о коварном замысле царя Ахава и его жены Иезавели захватить виноградник Навуфея. Ахав очень хотел получить этот виноградник, но Навуфей не желал продавать свой надел. Однако Ахав и Иезавель царствовали в Израиле, и у них было обыкновение брать то, что им хотелось. И вот Иезавель организовала убийство Навуфея, так что Ахав сумел получить в собственность понравившийся ему виноградник. Ахав и Иезавель думали, что их нечестивый поступок сойдет им с рук. Но Бог послал к ним пророка Илию со следующим посланием. «Так, — говорит Господь, — на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». И действительно, несколько позднее Ахав был смертельно ранен в битве, и когда царя везли с поля сражения, его кровь заливала колесницу. А затем в Самарии, когда царь умер, его люди мыли эту колесницу, и псы слизывали кровь царя по слову Господа. Еще одним примером является сам апостол Павел. Именно Павел стоял во главе тех иудеев, которые забили камнями Стефана. И что, вы думаете, произошло с самим апостолом после его обращения? Находясь в Галатии, Павел сам подвергся побитию камнями. Мы могли бы подумать, что раз апостол пришел к Богу и его грехи были прощены, ему удалось избежать пожинания собственноручно посеянных плодов. Но таков уж Божий закон, дорогие мои, что посеет человек, то и пожнет. Я помню слова, услышанные из уст одного евангелиста, который до своего обращения был алкоголиком. Как-то я пригласил его прочесть несколько евангелизационных проповедей в нашем городке. Вечером после собрания мы вместе с группой служителей нашей церкви пошли перекусить в местном ресторане. Каждый заказал себе что-то особенное, за исключением этого евангелиста. Он попросил принести ему стакан простой минеральной воды. Все начали, шутя, допытываться у него о причинах такого странного выбора. Я никогда не забуду, как он ответил. «Когда Господь дал мне новое сердце при моем обращении, Он, к сожалению, не дал мне нового желудка. Так что сейчас я расплачиваюсь за те годы, которые я потратил на пьянство. Поэтому, друзья мои, я еще раз повторю, что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, и нам не сойдет с рук то, что мы делали. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя молодежь осознала справедливость этого принципа. Многие молодые люди употребляют сегодня наркотики. Другие пытаются найти удовлетворение, предаваясь разврату и прикрываясь словами о свободной любви. Однако некоторые из них уже начали пожинать плоды того, что они сами посеяли. Многочисленные недуги, связанные с распущенностью в этой сфере, уже достигли размеров эпидемии и серьезно угрожают возможности полноценного существования человечества как такового. Почему? Бог говорит, что никогда никому грех не сойдет с рук. Какие бы лекарства ни изобрели наши фармацевты, Бог говорит, что вы пожнете именно то, что посеяли, а Бог поругаем не бывает. Когда вы сеете пшеницу, вы пожинаете пшеницу. Когда вы сеете грех, грех обязательно даст свои всходы. Кто-то скажет: «Но ведь я же обратился от своих грехов». Да, друзья мои, и это чудесно, но все равно для каждого однажды наступит день расплаты. Вам все равно предстоит пожать то, что вы посеяли. Далее прочтем 8 стих. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Фраза, что «сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную», подразумевает плод Духа Святого в нашей жизни, равно как и в предстоящем нам славном будущем. Я думаю, что многим христианам следует со страхом ожидать возвращения Христа за своей церковью. Дело в том, что тогда нам всем придется предстать пред судилищем Христа и отчитаться за все, что нам довелось сделать, будучи во плоти. Друзья мои, я надеюсь, что вы спасены. Однако вполне возможно, что, когда вам придется отчитываться перед Спасителем за прожитую жизнь, вам не удастся избежать чувства стыда. Если вы будете поступать по велению плоти, то вы, ваша жизнь будет производить дела плоти. Это, конечно, не означает, что вы утратите свое спасение. Однако это указывает на то, что вы можете потерять ваши награды, а стало быть, день, когда вы предстанете перед Ним, превратится для вас в день позора. Но после этих суровых строк Павел дает нам слова ободрения. Прочтем 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Один человек как-то сказал мне: «Меня очень волнует будущее моих сыновей, и я хочу вырастить их правильно. Но все работает против меня. Наше время, наша школьная система, да и все наше общество. И я желаю сделать все, зависящее от меня». Если это заботит и вас, друзья мои, то я советую вам начать сеять доброе семя. Будьте терпеливы, и вы пожнете то, что вы посеяли. Вы прекрасно знаете, что нельзя выйти в поле и начать жатву в январе. Нужно дождаться, когда настанет подходящее для снятия плодов время. Вам придется подождать времени жатвы. Так что просто продолжайте сеять. Сегодня вы можете столкнуться с проблемами и трудностями, но просто продолжайте сеять Божье Слово. В книге пророка Исаии, в 55 главе, в стихах 10 и 11, Господь дает нам такое обещание: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Помните Авраама. Живя в Ханаане, Авраам повиновался Богу, поступая так, как велел ему Бог, хотя в то время эту землю населяли хананеи, которые были нечестивыми идолопоклонниками. Затем у Авраама родился сын Исаак. А когда Исаак подрос, Авраам повел его на гору Мориа, чтобы там, повинуясь Божьему повелению, принести своего сына в жертву. Однако Бог не позволил Аврааму совершить это жертвоприношение. Авраам посеял в дух и пожал жизнь вечную. Также мы помним историю Моисея. Мать Моисея звали Иохаведа. Ей выпало жить в ужасное время. и чтобы спасти жизнь своему новорожденному сыну, ей пришлось прибегнуть к особой хитрости. В результате Моисей был усыновлен дочерью фараона, а по великому Божьему провидению его родная мать Иохаведа оказалась его кормилицей. Нет сомнений, что это она рассказала Моисею об истинном Боге, о том, как этот Бог призвал Авраама, и также о Божьих планах в отношении народа Израиля. Затем ее сын вырос и превратился в настоящего египтянина. Все в Египте было против этой женщины. Культура Египта, всевозможные удовольствия Египта, философия Египта и его религия. Но настал день, когда Моисей оставил все сладости египетской жизни и пошел, чтобы занять свое место среди Божьего народа. То есть его мать пожала то, что посеяла. Также мы прекрасно видим иллюстрацию этого принципа на примере жизни царя Давида. Его грех известен всем, и многие считают Давида грешным и жестоким человеком. Однако грех не был характерной чертой жизни Давида. Любопытно, что стоит вам поставить небольшое чернильное пятно на белой скатерти, и это пятно будет хорошо видно даже издалека. Но если это черное пятно окажется на черной ткани, даже с близкого расстояния вы не сумеете его разглядеть. Другие цари Иудейского и Израильского царства совершали грехи не менее ужасные, а даже более, чем грех царя Давида, но почему-то никто не обращает на это внимания. Однако в жизни Давида совершенный им грех выделяется как отвратительная клякса. Сердце Давида было обращено к Богу, и даже в своем покаянии он являл свою жажду и стремление к небесному Отцу. Но все-таки он посеял грех, и в результате ему пришлось пожать ужасную жатву в жизни своих собственных детей. Мы пожинаем то, что сами посеяли. А потому, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Читаем 10 стих. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Здесь Павел утверждает, что мы должны творить добро. Я осознаю, что все учение либерализма посвящено добрым делам. Я тоже верю в добро. Но знайте, друзья мои, что любые добрые дела должны иметь под собой правильное основание. И этим истинным основанием является Евангелие Божьей благодати, а также хождение в Божьем Духе. Когда вы поступаете по Духу, в вас производится плод Духа. Тогда, друзья мои, вы уже неизбежно творите добро. И это добро будет направлено по отношению к окружающим вас людям и в особенности по отношению к другим верующим. Следующий стих является своего рода отступлением от темы этой главы. Однако он подводит нас к последнему разделу данного послания. Прочитаем 11 стих. «Видите, как много написал я вам своею рукою». Фраза «много написал я вам своею рукою» более правильно должна быть переведена так. «Видите, какими крупными буквами я написал вам своею рукою». То есть этот стих относится вовсе не к длине послания. В послании к Галатам всего лишь 6 глав, тогда как в послании к Римлянам, фактически посвященном той же самой теме, содержится целых 16 глав. Так что послание к Галатам никак нельзя назвать длинным. На самом деле, Павел говорит, что он написал это послание очень крупными буквами, что характерно для людей, отличающихся слабым зрением. Именно это, на мой взгляд, стало причиной появления теории о том, что жалом в плоть для Павла была какая-то болезнь глаз. Во втором послании к Коринфянам в 12 главе в 7 стихе мы читаем и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Может быть, вы помните, как ранее апостол писал в 15 стихе 4 главы послания к Галатам: «Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Христиане Галатии были готовы вырвать свои собственные глаза и отдать их апостолу, что было бы бессмысленно, если на самом деле Павлу нужна была другая нога. Именно поэтому мне кажется, что у Павла было какое-то заболевание глаз. Причем это было весьма распространенным недугом в то время в Палестине и характеризовалось обильными гнойными выделениями прямо из глаз. Когда я учился в университете, литературу нам преподавал очень талантливый, но полуслепой профессор. Лекции он нам читал, поднося свои записи буквально к самому носу. А когда он проверял наши работы, и ему приходилось делать какие-то пометки на полях, он писал очень крупными буквами. Его комментарии всегда были весьма краткими из-за величины букв. По всей видимости, когда Павел писал это послание, ситуация была в чем-то схожей. Свое послание к римлянам Павел диктовал кому-то из своих помощников, а в конце даже позволил этому помощнику добавить слова личного приветствия. Вот почему в 22 стихе 16 главы послания к римлянам мы читаем приветствие человека, который своей рукой написал это послание. «Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание». Однако, когда Павел писал послание к Галатам, он был разгневан, ибо до него дошли слухи, что верующие в этой церкви начали смешивать Евангелие с законничеством. А когда подобное происходит, полностью уничтожается Евангелие Божьей благодати. Поэтому Павел не стал дожидаться, когда кто-то сможет помочь ему написать письмо к верующим в Галатии. Он сел и сделал это собственноручно. А поскольку видел он очень плохо, ему пришлось писать крупными буквами. И это пояснение, говорящее, что апостол собственноручно написал данное послание, подводит нас к заключительным стихам этого произведения, являющимся противостоянием тем, кто навязывал галатам законничество иудаизма. Но об этом мы поговорим в нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!